Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы начинаем читать главу «Стеклянный колпак».
На службу в газету «Московский комсомолец» Мандельштам поступил осенью 29 года. Дотянул он там до февраля 30 года. В декабре приблизительно он начал диктовать четвертую прозу. Мы снимали комнату у Непмана, торговавшего на базаре галантереи, которую изготовляли другие Непманы. Нашего хозяина обложили фантастическим налогом, таким способом подводились итоги новой экономической политики. Непман долго и задумчиво считал на счетах и решил, что выгоднее сесть и отправиться в Туруханский край или в Нарым, чем влезать в неоплатные долги, выплачивая налог. Семье при этом оставались кое-какие деньги, которые он успел заранее припрятать, и квартира, выстроенная на имя жены. Он рассчитывал, что, сдавая комнату, семья протянет до его возвращения, а сам он в ссылке получит новую специальность и снова сможет содержать всех, жену и детей. Они, бедные, еще считали нужным содержать жен и семьи. Это были последние магикане, и о них давно забыли. И так Непман решил принести себя в жертву семье, но даже не ощущал свой поступок как жертву, а только как расчет, сделанный на счетах и записанный на клочке бумаги, который он потом разорвал и спустил в уборную. За Непманом пришли, и целую ночь мы слушали, как трое молодцев орудовало в соседней комнате. Квартира была, конечно, двухкомнатная, с тоненькой переборкой вместо стенки. Мы простились с Непманом, когда его уводили, и он печально сказал: «Без ремонта не обойтись». В комнате при обыске вывернули паркет, а расход на новую укладку не входил в план и подрывал строго продуманный бюджет. Бедняга не знал, что через год уже начнется новый голод и резкое падение денег. На мысль о том, что всегда бывают непредвиденные расходы, Непмана навели вырученные в последнюю минуту паркетины. В какой-то щели молодцы нашли кучку червонцев, но мы знали, что эти деньги были сознательно засунуты в очень приметное место, как жертва разгневанному богу. Непман заранее договорился с женой, что она отчаянно взвоет, когда обнаружатся червонцы, и мы услыхали ее вполне талантливый вой и искренний визг детей, не посвященных в детали инсценировки. Единственное, чего Непман не предвидел, это паркета. Он думал, что деньги найдутся сразу, и молодчики, удовлетворившись находкой, уведут его. Они так плохо работали, что нашли щель с деньгами под самое утро, уже натворив груду беспорядка. Отсюда убыток и непредвиденный расход. После увода хозяина в семье начался разлад, тоже непредвиденный. Семья лишенца, да еще репрессированного органами порядка, имела одно единственное право, вменявшееся ей даже в обязанность. Дети продолжали посещать школу. Их было трое – две маленьких девочки и мальчик постарше. Девочки приспособились к новым условиям. Женщина всегда гибче нежного мужского сословия. Мальчишка, как внезапно оказалось, не мог перенести жизни, которую ему создали в школе учителя и соученики. Целыми днями мы слышали его рев и крики матери, требовавшей, чтобы он взял себя в руки и немедленно стал человеком. Она напоминала сыну, что отец ради него сел в тюрьму, и ему надлежит жить, как все, и поскорее начать заботиться о сестрах. Мальчик выл. Девочки возвращались с вечерней смены, полной школьных впечатлений, и мать кормила их свеклой, капустой, кашей. Цены уже начали расти, и мать, вздыхая, перечисляла, что истрачено за день. Утро начиналось с приготовления завтрака – каша и чай особого сорта. На непитательный сушеный китайский лист в этой семье не тратили, покупалось молоко. И мать разбавляла его на кухне водой. Молоко закрашивало воду легкой мутью. Мальчишка требовал чаю, мать причитала. Затем она гнала его в школу, мальчишка выл. Он выл с утра до вечера, но, к счастью, рано ложился спать. После 11 вопли умолкали, и Мандельштам, выпив своего чаю, который я норовила заваривать раз в сутки, а он выл и требовал свежей заварки, ложился на кровать и тихонько лежал, наслаждаясь тишиной. Я погружалась в дремоту, но чуть подступал первый сон. Мандельштам будил меня: «Надик, не спи». Я открывала глаза, и он сразу начинал диктовать: «Надик, не спи, ты же можешь встать когда угодно, а я без тебя не могу». Я писала на клочках бумаги, притащенной из редакции, большим детским, потому что со снопочерком, безграмотно, но разборчиво. Работа кончалась к утру. Она оборвалась, потому что в феврале я уехала в Киев хоронить отца. Вернувшись, я побегала с Мандельштамом по учреждениям, готовясь к путешествию в Армению. Бухарин нашел приводной ремень. Путешествие было устроено через Молотова, как потом и пенсия. Устроено оно было по второму сорту, без блеска, как для настоящих писателей, но и то, по вашим грехам, хорошо. Пока что еще можно было что-то устраивать для Мандельштама, но с каждым годом становилось все труднее. Он переводился в худшие категории – нисхождение по лестнице живых существ. О судьбе непманской семьи я больше ничего не знаю. Вернувшись из Армении, мы не нашли ее по старому адресу. Сами ли они уехали или их выселили, что гораздо вероятнее, я не выяснила. Население дома сменилось, и узнать было не у кого. Дом принадлежал категории частных новостроек, а заселявшие его люди назывались застройщиками. Они настроили много домов, а потом были выселены или превратились в квартиросъемщиков, у которых отняли излишки площади. Расчеты Непмана на квартиру не оправдались, а государство, наверное, нашло способ покрыть недоимку. Какие могут быть расчеты в нашей жизни? Ее закон – неустойчивость. Одна непманская семья, один воющий мальчишка – такую мелочь нельзя учитывать, когда строят новый мир, чтобы обеспечить счастье и расцвет личности, как говорят теоретики, всем и каждому. Уезжая в Армению, Мандельштам уволился из «Московского комсомольца» и получил доброжелательную характеристику. В ней было сказано, что он принадлежит к интеллигентам, которых можно допускать к работе, но под наблюдением партийных руководителей. Его это почему-то задело. А я смеялась, почему он обижается на своих парнокопытных друзей. Чего, собственно, он мог ожидать от них? И он ведь обнаружил, что у них копыта, а не ступни, задолго до получения характеристики. Я берегла эту милую бумажку и не помню, как она пропала, во время обыска, выемок или сама по себе. От нее пахло 20-ми годами комсомольского типа на пороге великих дел. Комсомольцы еще чувствовали себя солью земли, но сознавали, что следует подсолониться культурой. Судьба их ждала зловещая. Они погибли на войне и в лагерях по обвинению в троцкизме, тайном или явном, реальном или выдуманном. Все поколение пошло под нож, но можно поручиться только за одно. До своего собственного ареста или гибели на войне они сами неустанно чистили и сажали. Если бы им дать вторую молодость, они бы все повторили с самого начала. Обиду Мандельштама на дурацкую характеристику я объясняю только тем, что он органически не переносил, чтобы его воспитывали. Это свойство, вероятно, и является признаком дурного характера, на который до сих пор жалуются его современники. Даже я не пробовала влиять на него и не лезла в воспитательницы, хотя еврейские жены и славятся своими талантами на поприще мужеводства. Чтобы показать, как он не переносил воспитателей, я приведу малозначительный, но характерный случай, относящийся к эпохе дружбы с газетой и странной стабильности. В редакцию пришел раповский критик Селивановский. Ему поручили отыскать Мандельштама и сказать ему, как его на данном этапе расценивает Рап. Оказалось, что раб относится к Мандельштаму настороженно. Наконец-то он стал советским человеком, иначе служит в газете, но почему-то не написал ни одного стихотворения, то есть не продемонстрировал сдвигов в своем сознании. Почему удивляются китайцам? Изобретатели не они, а мы. Я никогда не видела Мандельштама в таком бешенстве. Он окаменел, губы сузились, глаза уставились на Селивановского. Он спросил, почему раб не справляется, как протекает у него половая жизнь. Какие приемы в этой области рекомендуют раб и ЦК? Применим ли здесь классовый подход? Селивановский по-настоящему испугался. Я видела это по его лицу. Он хотел что-то сказать, но Мандельштам не позволил. Ему пришлось несколько минут слушать поток бешеных речей, а потом увидеть спину Мандельштама. Селивановский – один из самых мягких из раповской братьи, вероятно, подумал, что Мандельштам – опасный сумасшедший. Тем более, то, что ему поручили передать, являлось знаком благоволения, а писатели принимали такие знаки почтительно и с радостью. Это было почти предложением сотрудничества, выраженным на языке Авербаха и Фадеева. Мандельштам сказал еще, что его работа становится общественной собственностью только когда она напечатана. Тогда бросайтесь хоть всей сворой, Осип Эмильевич, вы называете нас сворой. До этого рыться в сознании писателя так же гнусно, как перетряхивать его простыни и проверять, спит ли он со своей женой. Вы же не спрашиваете меня, живу ли я со своей женой и сколько раз в неделю, а может, нет. Селивановский пытался что-то сказать, что это буржуазная точка зрения и разговоры о так называемой свободе творчества. Писатель всегда работает в пользу того или иного класса. Но это были отдельные писки, которых Мандельштам не слушал. На слово «творчество» он матюгнулся и ушел в ресторан, зацепив по дороге меня. Я смертельно обиделась, что при мне он развел эту непристойность про жену, но он только цыкнул. «Ничего не понимаешь, заткнись». Именно обида запечатлела в моей памяти этот разговор. Долго ли я сердилась, не помню. Скорее всего, за обедом он меня развеселил, и мы помирились. Селивановского мы больше не видели. Думаю, он доложил куда следует об этом приятном разговоре. Хоть он и не был зловредной фигурой, докладывание считалось обязательным, тем более, что Мандельштам назвал в неподобающем контексте некоторые важные учреждения. Селивановский кончил там же, где все или многие. Судьба человека не зависела от того, что он думал и говорил.
Я к губам подношу эту зелень, эту клейкую клятву листов, эту клятвопреступную землю, мать подснежников, кленов, дубков. Погляди, как я слепну и крепну, подчиняясь смиренным корням, и не слишком ли великолепно от гремучего парка глазам. А квакуши, как шарики ртути, голосами сцепляются в шар и становятся ветками прутья и молочной выдумкой пар. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Сила зрения».
Мы вернулись из Армении поздней осенью 30-го года. Теперь я знаю, что нам оставалось до катастрофы 3,5 года. Но, к счастью, из настоящего будущего не видно, поэтому мы жили всегда готовые к беде, но не предвидя ничего конкретного – обыска, сапог, голосов, звонков, увоза. Нам даже казалось, что гайки завинчены до предела, и нужно ждать облегчения. Так и было насчет гаек. То, что произошло дальше, непостижимо для здравого ума. Впрочем, мы об этом мало думали и жили полной, хотя и нищей жизнью. Первые 1,5 года мы мытарили по чужим квартирам, одно время даже порознь. «Волчий цикл» писался, когда Мандельштам жил у своего брата Шуры, а я у своего. В комнате Шуры всегда стоял шум. Узкая и длинная, она соседила с двумя такими же перенаселенными комнатами, где в одной бренчал на рояле Александр Герцевич, а в другой хлопотала заботливая еврейская старуха, опекавшая детей, внуков и соседей. Стихи начинались ночью, когда воцарялась запрещенная тишь. Мандельштам вовсе не был ночным сочинителем, хотя работа могла затянуться и до ночи. Дело только в шуме и в потребности уединения, которым днем и не пахло, так что этот период работы оказался ночным. Боясь, что за ночь он все забудет, как всегда забывались мелькнувшие во сне строчки, Мандельштам записывал их при свете ночника на клочках бумаги. Почти каждое утро он приносил мне кучку карандашных записей. Кое-что сохранилось, хотя среди них похозяйничали органы супруги Рудаковы и Харджиев. Запрещенная тишь наступает после полуночи. Люди обычно боятся бессонницы, но в переполненных коммунальных квартирах с их непрерывным воем, в комнатах, заставленных койками, как мы прожили всю жизнь, побыть наедине с самим собой можно только ночью. Впоследствии, когда меня носило по провинциальным вузам, где мне отводили комнатенку в студенческих или преподавательских общежитиях, это еще хуже, чем студенческих, я хорошо поняла строчки «После полуночи сердце пирует, взяв на прикус серебристую мышь». Кто-то, кажется, Волошин сказал Мандельштаму, что в греческой мифологии белая мышь символизирует время. Но, скорее всего, она пришла из пушкинской «Жизнь мышья суетня». Насуетившись и накричавшись, люди блаженно спят в духоте и смраде, разинув от недохвата воздуха рты. Духота и холод лагерного барака, вонь и холод барака, они непредставимы даже мне, все годы ощущавшие их как физическую данность. Ничего, кроме сопения и храпа, не нарушает тишины, и тогда странник наслаждается одиночеством, и сердце его пирует. Я огорчалась, что Мандельштам не спит и предается по ночам пиршественным оргиям, но он меня утешал. Чем больше препятствий для стихов, тем лучше. Ничего лишнего не напишешь. В начале лета Шура с женой уехали на полтора или два месяца на юг, а я переселилась к Мандельштаму в убогую комнатку на Старосадском переулке. Пиршество продолжалось уже не только по ночам, но и днем, а стихи стали длиннее. Они уже не спрессовывались ночным бдением. Время было голодное. Это начало чудовищного голода на Украине, повышение цен и прочих радостей, результат раскулачивания и первой пятилетки. Мы еще в Тифлисе заметили, что происходит что-то неладное. Исчезли продукты, в первую очередь папиросы, и мы охотились за ними вместе с Чаренс, выручали уличные мальчишки, продававшие диковинный товар прямо из грязных, но симпатичных рук. Усиливалась бдительность, а голод и бдительность всегда взаимосвязаны. Они находятся в прямой пропорции, чем хуже с одним, тем зорче другое. Если нельзя накормить людей, следует побольше арестовывать, чтобы никто не вякал. Такова мудрая политика мудрых правителей, которые спасут мир. Мы приехали в Москву из Тифлиса, и к вечеру нам захотелось есть. Тут-то выяснилось, что ни в одном магазине ничего нет. Я помню, как мы ходили по Покровке, и ничего, кроме кофе здоровья, на прилавках не обнаружили. Вскоре снова возникли карточки, по которым почти ничего не выдавали, и пайки для привилегированных. Тогда и мы попали в их число. Пока суть до дела, на улицах появились летучие базарчики. Торговцы держали товар на ладонях. Яйцо, морковка, две картофелины. Я выходила на такой базарчик в двух шагах от дому и приносила роскошную трапезу. Чаще всего я добывала горсточку муки и немножко постного масла. Заботливая еврейка из соседней комнаты упрекала меня, что я чересчур экономлю масло, и у меня выходят не настоящие оладьи, а булочки. Зато привередливый Мандельштам, знавший толк в пище, забыл про всякую кулинарию и считал удачей, если ему дважды в день перепадала кучка не настоящих, а сомнительных оладий. В конце войны я такими же оладьями кормила Ахматову, и она глотала их, как слоненок. Идиллическая жизнь на Старосадском не омрачалась ничем, меньше всего заботой о будущем. Дел не было никаких. Забегал старик Маргулис, спасшийся от ленинградского голода и безработицы, в Москву. Он был полон надежд на получение перевода или службишки. Тем временем он рыл землю, добывая на корм, и записывал стихи Мандельштама. На следующий день, кто бы нас ни встретил, цитировал их. Заходил Боря Лапин с пишущей машинкой и молча выстукивал новый стишок. Часто приходила и Эмма Гернштейн. Приходили еще люди, ни много и ни мало, как раз сколько нужно. Мы были подвижными, много гуляли. Все, что мы видели, попадало в стихи. Китайская прачечная, куда мы отдавали белье, развал, где мы листали книги, еще не покупая из-за отсутствия денег и жилья, уличный фотограф, щелкнувший меня, Мандельштама, и жену Шуры, турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц. Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах. Это блаженные чувства, и нам чудесно жилось. Но я не понимаю, откуда брались деньги даже на эту собачью жизнь. Вероятно, Бухарин уже устроил продажу двухтомника с ежемесячной крохотной выплатой. Денег, во всяком случае, хватало на чай и оладьи. Но мы не потолстели, потому что муки было слишком мало. Острее чувствовался недостаток сахара. Мы получали немножко по карточкам и чай пили в прикуску. Любители чая – знатоки. Смеются надо мной, что я высокий знаток и сейчас пью чай в накладку. Один самый главный замолчал, когда я ему объяснила, что в течение 45 лет мне не хватало сахару, и каждый кусочек добывался чудом. Вскоре Халатов зачислил Мандельштама на паёк в магазин с народовольцами и заставил писателей каждые 3 месяца заново включать нас в пайковый список, и мы стали получать, кроме килограмма на карточке, еще по 3 кило сахара в месяц. Это уже богатство. Зато хлеба нам всегда хватало. На писательскую карточку выдавали много хлеба, как на рабочую, 800 грамм. Настоящий голод, когда думаешь только о хлебе, я испытала уже в одиночестве, во время войны. В Старосадском Мандельштам написал стихотворение, смысл которого не сразу дошел до меня. Он вдруг позавидовал дальнобойному зрению орлов. Он всегда радовался силе своего зрения. Ахматова же клялась, что никто не видит так далеко, как она. И она гордо заявляла: «У меня морское зрение». Это означало, что она происходит из семьи моряков. Я всегда напоминала, что моряки у нее сухопутные. Отец Ахматовой служил в морском ведомстве, где морского зрения не требовалось, и море, как все чиновники, вероятно, не нюхал. «Наденька, вы всегда так», — говорила Ахматова. Это была формула обиды, а Мандельштам тут же подхватывал: «Она всегда так, она такая». Он только и ждал повода, чтобы начать дразниться, как все дрянные мальчишки и девчонки. Дразнить легче всего было меня и Ахматову, мы в этом понимали толк. Как трудно было мне, привыкшей, чтобы меня дразнили, остаться одной, без дразнящего, смеющегося, веселого и сердитого спутника, не одиноких прогулок. Похваляясь друг перед другом силой зрения, Ахматова с Мандельштамом придумали игру, возможную только в Петербурге, с его бесконечными и прямыми улицами и проспектами. Кто первый разглядит номер приближающегося трамвая? По правилам игры за ошибку полагался штраф, за что-то приз, и ввелся сложный счет очков. Мне с моим заурядным зрением тягаться с ними не приходилось, но они требовали, чтобы я стояла рядом и была арбитром, потому что каждую минуту вспыхивали споры. Установив правила, они сразу все перепутали, да еще каждый пытался сжулить и выдать догадку за увиденное. К великой зависти Мандельштама победительницей всегда оказывалась Ахматова. Как всякая женщина, она умела выдать желаемое за действительное, то есть жульничала в игре более умело и яростно, чем Мандельштам. Я, разумеется, как настоящий арбитр, держала его сторону, если Ахматова вовремя меня не подкупала. В ранней статье Мандельштам назвал Ахматову «узкой осой». Наигравшись с ней в трамвайную игру, он поверил в силу ее зрения. Не потому ли в воронежском стихотворении он наделил осу особым зрением? Кузин недоумевал, почему Мандельштам ходит к нему в зоологический музей, листает книги и читает про устройство зрения птиц, насекомых, ящериц, животных. Что ему до теменного зрачка ящерицы? Кузин, суровый специалист, пожимал плечами и недоумевал. Каждое существо видит, как ему положено. Мандельштаму нечего в это вникать, об этом позаботятся биологи. Он ворчал, но в книгах не отказывал. Пять чувств для Мандельштама были окном в мир, несравненным даром, дающим и знания, и наслаждение. Но он никогда не забывал, что роль у них только служебная. В записных книжках, то есть на клочках бумаги и в двух-трех уцелевших блокнотах, есть запись. Пять чувств – лишь вассалы, состоящие на феодальной службе, у разумного, сознающего свои достоинства – я. В статье о XIX веке Мандельштам обвиняет эпоху рационализма в том, что она отвергла источник света, исторически унаследованный от предков, и превратилась в огромный циклопический глаз. У глаза не осталось ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью, пожирающей любой предмет, любую эпоху. Сила мыслящего «я» в способности к отбору, к выбору, правильность которого зависит от критерия, то есть от умения пользоваться источником света, даже в такие эпохи, когда он еле мерцает из окружающего мрака и тяжелых выхлопных газов. Это свет во тьме, о котором писал Франк.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.